ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 11 Джадабхаратам дают наставление Махараджи Рахугани. Текст 1. Брамана вача, аковида ковида вада вада,
аковида ковида вада вада,
вада сядхунати видам варишта,
вада сядхунати видам варишта,
насура йохи вьявахарамена,
насура йохи вьявахарамена,
татвава маршена сахамананти,
татвава маршена сахамананти.
Брахмана увача,
Брахмана увача,
ковидах ковида вада вада,
ковидах ковида вада вада,
вадасядху нати видам варишта,
вадасядху нати видам варишта,
насурайхи вьявахарамена,
насурайхи вьявахарамена,
татвава маршена сахамананти. Перевод. Брахман Джадабхарата сказал: «О царь, ты вовсе не обладаешь глубокими познаниями, хотя и пытаешься говорить языком мудрецов. Истинный мудрец никогда бы не стал придавать отношениям господина и слуги или же материальным страданиям и удовольствиям такого значения, какое придаешь ты. Все это лишь различные проявления внешней энергии. И те, кто сведущ в духовной науке, кто познал абсолютную истину, объясняют их совсем с другой точки зрения». Комментарий Шрилы Прабхупады. Подобным же образом Кришна отчитывал Арджуну: «Ашочаян анваша час твам праджнавадам чабхашасе». «Ты пытаешься говорить как ученый человек, но при этом скорбишь о том, что недостойно скорби». Бхагавадгита, глава 2, текст 11. Не подавляющее большинство людей любят с умным видом давать советы, но, как правило, они не обладают духовным знанием, потому их слова – сущий вздор, подобный детской болтовне. Таким словам не стоит придавать большого значения. Нужно внимать речам Кришны и его преданных. Если человек будет говорить, опираясь на духовное знание, тогда его слова приобретут вес. В современном мире очень много глупцов. Бхагавадгита называет таких людей мудхами. Они пытаются руководить обществом, но поскольку у них нет духовного знания, в мире царит хаос. Чтобы спастись от несчастий, которые несет этот хаос, человек должен развивать в себе сознание Кришны и получать наставления таких возвышенных личностей, как Джадабхарата, Господь Кришна и Капиладева. Вот единственный способ решить все проблемы материального существования. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтани манобиштам стапитам ина бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубья шчан крипа синубья эвача патитанам паванимпьо вайшнавепьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадибора бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы начали читать новую главу. Джадабхарата дает наставление Махараджи Рахугани. Мы видим смену ролей. До этого Махараджа Рахугана, будучи могущественным царем, ругал Джадабхарату за то, что тот плохо ему служит. Но несколько реплик Джадабхараты, и Махараджа Рахугана полностью изменился. Он теперь из такого заносчивого царя превратился в смиренного мудреца. И теперь мы видим, что Джадабхарата его немножко ругает. До этого его царь ругал: ты такой сякой, негодяй, сейчас тебя накажу. Вот. А теперь его Джадабхарата уже ругает. Ну, конечно, не так ругает, а более культурно. Он его ругает, давая одновременно духовное знание. И Шрила Прабхупада в комментарии вспоминает сходную ситуацию в Бхагавадгите, когда Кришна Арджуне сказал: «Как могла эта скверна одолеть тебя? Ты говоришь не как арий, не как человек, знающий высшие ценности жизни. Вот. Не поддавайся этому унизительному малодушию. Ты говоришь как пандит, как ученый человек. Но знаешь, что пандиты, ученые люди по-настоящему не скорбят ни о живых, ни о мертвых». То есть пандит, это не ученый человек, это не просто философ, который знает какие-то там цитаты из священных писаний, а это тот, кому это знание помогло измениться. То есть, как говорится, важно не то, что мы знаем, а важно то, как это знание поменяло нашу жизнь. Это существенно. И то есть человек, у которого гьяна, знание, превратилось в вигьяну. Вигьяна обозначает уже реализация, практическое понимание этого знания. Это вот можно пищу съесть, но не переварить. Если мы ее не переварили, тогда она превратилась в яд. Вот мы ходим там с кирпичом в животе и не можем ничего с этим сделать. То есть в пище есть определенный потенциал, и мы эту пищу можем съесть, но в другой момент это переварить, усвоить. Вот. И когда пища усвоена, тогда энергия и все эти там свойства, которые не были, они стали нашими. Точно так же духовное знание можно принять, но пока не переварить. Если мы его просто приняли, но не переварили пока, это не более чем наша одежда. Одежда — это не я, это мое покрытие. Одежду можно одеть, можно снять. Вот. То есть иногда люди, скажем так, прикрываются знанием. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит об этом. Он говорит, что есть много людей, которые любят с умным видом давать поучения. Но при этом сами они этим знанием еще не воспользовались. Говорит, поэтому их слова не имеют никакой силы. Вот, вроде нам дают какие-то поучения, а нам-то прям хочется сказать: да не учи меня жить, кто ты такой вообще? То есть, если возникает такое ощущение, это обозначает, что сам говорящий не обладает квалификацией. Вот, потому что если человек говорит, но видит, что ученик не готов принять, он этого никогда не скажет. То есть, когда человек пытается кого-то поучать, не видя в ученике или в последователе желания принять, это есть отсутствие квалификации гуру на самом деле. Вот, то есть, гуру, он всегда видит уровень ученика и говорит только то, что он может принять. Если он говорит какие-то вещи поверх голов, которые явно не могут быть приняты, человек не готов к пониманию или к принятию всех этих вещей, это означает, что он говорит просто ради красного словца, чтобы показаться, там, не знаю, умником, кем угодно. Вот, то есть учитель, он не пытается снискать себе славу просто своей ученостью. Учитель — это практичная роль человека, который именно хочет помочь ученику. И для этого он смотрит, ученик готов к изменениям, если да. А если он просто молчит, все, он говорит: в чем проблема, спрашивай, что ты хочешь. Вот, только когда ученик вопрошает, вот тогда учитель начинает уже поучать. И мы видим, что на начальном этапе Джада Бхарата просто, так сказать, несколькими фразами отреагировал на всю эту ругань Рахуганы, а потом он молчал, просто молчал и слушал, что говорит этот царь. И когда он увидел в царе действительно это искреннее смирение, вот, и когда он увидел его поклон, все, и раскаяние в том, что он совершил какое-то оскорбление, вот теперь Джада Бхарата занял роль учителя. То есть учитель и ученик, они не существуют отдельно друг от друга. Это взаимозависимые роли, скажем так. Вот, не может человек быть учителем, если не появилось личности, которые хотят быть его учениками. То есть у человека может быть квалификация, но он не действует как гуру, пока нет того, кто говорит: «Поучить, научите меня». То есть как только появляется ученик, так тут же появляется и гуру. Вот, они это взаимообусловлены. Не бывает такого, гуру без учеников не бывает. То есть гуру обозначает, что есть кто-то, кто хочет у него учиться. То есть тот, кто проявляет некую квалификацию смирения, какую-то жажду знания, готовность меняться и так далее. Итак, они поменялись ролями. Царь превратился из гордого царя в смиренного ученика, который, стоя на коленях, значит, вопрошает этого нищего странника, у которого ничего нет, кроме Кришны в сердце. И теперь Джада Бхарата указывает ему на его положение. То есть ученик должен действительно понять свою глупость. Вот, если ученик считает, что он такой вообще умный сам по себе, тогда что же он будет приобретать от духовного учителя? То есть ученик должен понять, что он не обладает реальностью знания. Интересная ситуация тоже была, скажем, в нашей традиции, когда очень ученый по мирским понятиям человек, Бхактисиддханта Сарасвати, человек, который получил там все титулы ученые Сарасвати, это символ самых ученых брахманов, титул Сарасвати. Сегодня, кстати, Сарасвати Пуджа, между прочим, сегодня поклоняются богине знания для получения знаний. И вот Бхактисиддханта Сарасвати, вообще выдающийся астролог своего времени, человек со всеми учеными степенями, пришел просить знания у Гавакишордаса Бабаджи, который даже свою подпись поставить не мог. Он был вообще полностью безграмотным по материальным понятиям. Который жил вообще, так сказать, в полном отречении от общества. Его какой-то бизнес для этого, просто на рынке там каким-то зерном торговал. То есть вообще не ученый человек, который подписаться даже не мог. Но при этом у него в сердце была любовь к Кришне. То есть его знание было реализованным. Это сиддха, то есть такие личности, как бы, не зашедшие сюда из духовного мира. Бхактисиддханта Сарасвати тоже был сиддхой, но тем не менее существует традиция принятия учителя. Мы знаем, что и Кришна принимал здесь учителя, когда приходил сюда, и Чайтанья принимал учителя. Это традиция, даже сам Бог, приходя сюда, он принимает все дело, он принимает и родителей, и учителя, чтобы показать идеальный пример, как нужно действовать. Когда Бхактисиддханта Сарасвати, такой ученый человек, пришел к Гавакишордасу Бабаджи, который был безграмотным по материальному, попросил у него духовное посвящение, он сказал вообще, не смеши, кого ты пришел, народ смеяться будет, я безграмотный человек, а ты великий ученый известный, ты пришел у меня получать посвящение, не смеши меня. Он отказал ему. Сказал, уходи, глупости какие-то говоришь. И только когда Бхактисиддханта Сарасвати чуть ли уже не со слезами на глазах приполз к нему и говорит, все, без твоего посвящения моя жизнь полностью бессмысленна. Вот тогда Гавакишор сказал ему, хорошо, иди прими омовение, дам тебе посвящение. То есть отношения учителя и ученика, они начинаются с того, что ученик проявляет это вот ощущение, вернее, по состоянию полной нужды и зависимости от духовного учителя, независимо от того, какая у него материальная квалификация. Богатый царь Рахугана или без роду племени нищий странник Джадабхарата, то есть их материальное состояние, как бы, совершенно, они в разных категориях находятся. Но духовное знание совсем другое. Тут не зависит материальная квалификация человека. И поэтому этот богатый царь, значит, он принимает полностью смиренное положение, убежище такое, и теперь Джадабхарат начинает делиться с ним настоящим богатством. Но перед этим он говорит, что ты вроде бы ученые слова говоришь, но твои ученые слова, похоже, еще тебе жить не помогают. То есть это знание не стало осознанным, реализованным, переваренным. Здесь мы видим реально, что по этим словам, что смысл духовного знания именно состоит в том, чтобы освободить человека от страданий. Не просто стать мудрым философом, раздавать всем советы, а именно освободиться от страданий. Потому что страдания, в строгом смысле слова, это иллюзия. Иногда мы слышим такие слова, что вот Бог, зачем Он создал этот мир, здесь только страдания, здесь только сложности. Сложности и страдания – это наш несовершенный опыт. Здесь никаких страданий нет. Страдания – это моя вера. Это моя вера, это следствие моей веры в материю. То есть с душой ничего не происходит. Страдания – это следствие моего глубокого отождествления с материальным телом. То есть, что такое страдание? Допустим, вот если я, вот у меня есть машина, предположим, да, вот, я сижу себе дома, и вдруг по этой машине кто-то там на улице задевает ее, или бьет, или там зеркало от нее откручивает, или еще что-нибудь происходит. То есть, если я этого не вижу, в данный момент я с машиной не разъясняю, я ничего не чувствую. Но если это будет происходить на моих глазах, я тут же, у меня будет и страдание, и возмущение, там, и какое-то возражение против всего этого. Почему? Потому что в тот момент, когда я отождествляю себя с машиной, это моя машина, да, я ее водитель. Вот тогда ударили машину, говорю, ой, он меня ударил. Не меня, а мою машину. Вот. Но я говорю, что меня ударили, потому что я отождествляю себя. Вот и когда от моей машины там что-то откручивают или отрывают, или что-то еще, я испытываю натуральные страдания. То есть момент. Но если я этого не вижу в какой-то момент, то есть машина сама по себе, то есть не отождествляя себя, я ничего не чувствую. То есть страдание – это вещь, скажем так, она иллюзорная по своей реальности, потому что она полностью рождается из этого элемента самоотождествления. То есть мы видим, что когда человек в сознании, и его, допустим, порезать, он будет кричать от боли, но когда тот же человек находится без сознания, его можно резать на куски, он ничего не скажет. То есть потому что в данный момент у себя с телом не отождествляет, и все. То есть мы можем понять простую вещь, что страдание – это результат отождествления сознания с телом или с какими-то материальными вещами, принадлежащими телу. Машина, квартира, там, кто-то еще, там, какие-то личности. То есть само по себе страдание – это иллюзорное состояние, которое вызвано привязанностью к какой-то ситуации. Вот, например, каждый день умирают какие-то люди, там, болеют, что-то еще. Я этого ничего не чувствую. Но если мои родственники что-то с ними произойдет, я буду тут же чувствовать. Какая разница? Есть граница между мной и телами родственников, и мной и телами других людей. Но тех людей не считают своими родственниками, поэтому их беды, они в моем сердце никакой болью не отражаются. А вот беды моих родственников тут же в моем сердце отразятся. Почему? Это такие же отдельные люди, как другие. Но в чем проблема? Проблема в том, что с одними я себя отождествляю, вот мы семья, у нас есть родственные связи, а с другими не отождествляю, вот все. То есть отсюда мы можем понять, что страдание – это продукт иллюзии. Это продукт привязанности, не более того. Вот поэтому, когда люди говорят, что вот Бог такой жестокий, там, или его нет, или он какой-то непонятный, что он создал этот мир, и тут столько страданий и все прочее. Страдание – это наше состояние. Это наше состояние. Иллюзорное состояние, вследствие невежества и привязанности. И мы видим, что как только человек достигает реального вот этого вот осознания себя, отдельности от физического тела, всех ситуаций, то хотя все ситуации сохраняются, страдания нет. Потому что страдание – это продукт привязанности и иллюзии. Понимаете? То есть это определенное состояние сознания вызывает страдание. Если мы меняемся в состоянии сознания, то страдания нет. Причем боль может быть. Боль мы ощущаем по той же самой аналогии, которую приводил тот же Рахугана в прошлой главе, что опять я напомню, что если вы поставили горшок с рисом и молоком на плиту, то нагревается и молоко, и рис, раз они находятся в горшке. И он по этой аналогии Рахугана пытался сказать, что душа отдельное от тела, но поскольку она находится в теле, когда страдает тело, значит страдает и душа. По этой аналогии, что раз на плите нагревается рис, значит нагревается и молоко. Вместе, они же в одном горшке, правильно? Mm-hmm. То есть сейчас, если душа и тело вместе соединены, значит когда страдает тело, должна страдать душа. Но мы выясняем, что да, душа и тело сейчас вместе, но душа самоосознавшая, самореализованная душа, осознавшая свою вот эту отдельность от тела, она может ощущать неприятности тела, боль тела. Но страдание, потому что страдание – это то, что является противоположностью чему? Наслаждению. Да? Человек, который не ставит своей целью наслаждение через тело, то есть одна сторона двойственности у него аннулирована, желая наслаждаться, откуда же страдание взяться? То есть боль есть. Я ощущаю боль в руке, в ноге, там где-то еще. Но страдания нет. Почему нет страдания? Потому что нет ставки на наслаждение. То есть страдание и наслаждение – это пара. Это дуальные понятия. Они существуют одно без другого. Страдание – это отсутствие наслаждения. А наслаждение – это отсутствие страдания. Если нет желания наслаждения, откуда это страдание? То есть это взаимообусловленная пара. И самоосознание обозначает, что избавиться от страданий человек может только тогда, когда он перестает ждать наслаждений. Тогда возникает вопрос, чем же он живет? Живет он другими вещами. То есть наслаждение и страдание – это что такое? Это категории материального мира. Духовное счастье – то, что находится в другой сфере, в другом измерении. Это выше. Это выше двойственности. Вот. А если человек принял в своей жизни программу найти чувство наслаждения физическое в теле, этим самым он обрелся на неизбежные страдания. Потому что это две стороны монеты. Они существуют одновременно. Только мы их не можем видеть одновременно. Мы видим только одну, либо потом другую. Попеременно. Вместе мы не можем, потому что это дуально противоположные вещи. Поэтому мы видим, что в материальном мире человек не может одновременно испытывать страдания и наслаждения. Он сначала испытывает некое наслаждение, Потом расплачивается за него страданием каким-то. Или наоборот, он совершает какие-то там аскезы, принимает на себя добровольные страдания, потом получает плоды этой аскезы в виде какого-то наслаждения. То есть попеременно. Зима, лето. Летом мы наслаждаемся теплом, зимой мы что там, страдаем от холода. Некоторые даже умудряются наслаждаться этим холодом. Ну, всякие люди, извращенные формы существуют. Вот. Ну, я до сих пор считаю, что все эти там лыжи, коньки — это форма извращения. Что нет, что ли? Как им уже наслаждаться вообще? Приделать к ногам какие-то палки там и наслаждаться этим вообще. Ломать себе, выворачивать ноги и говорить вообще, как здорово. Сделать себе максимально неудобно и находить это, в этом наслаждение какое-то. То есть всегда мне было странно. Ну ладно, ну как бы, есть же извращенцы, да? Есть же мазохисты, люди, которые от боли наслаждения испытывают. Правильно, да? Вот, ну все, ну вот, вот как бы, вот это материальный мир называется. Ну ладно, не будем эту тему трогать. Вот это, не дай бог, любители лыж там или коньков есть, чтобы, так сказать, их сильно, так сказать, не загрузить. Но это просто как бы сам факт, что находятся люди, которые умеют из страданий и наслаждения получать. Вот. То есть идея в том, что знание трансцендентное — это то, что полностью освобождает человека от двойственности. И двойственность как раз есть это вот ожидание. Ожидание наслаждения, и отсутствие наслаждения называется страданием. Все. Я хочу куда-то лететь, но объявляют задержку рейса, я страдаю. Хожу и смотрю на часы, думаю, когда же там все это уже закончится. Вот. Другой человек никуда лететь не хочет, поэтому его задержка рейса вообще никак не волнует. Понимаете? А вот тот, кто хочет лететь, его задержка рейса, он будет от него мучиться, от задержки рейса. А если никуда не лечу, на меня это не действует, правильно? То есть, итак, если я не желаю этого, значит, отсутствие этого меня никак не беспокоит. Но если я сильно желаю этого, то отсутствие этого будет очень сильно меня, так сказать, как-то раздражать. Вот и все. Простая вещь. Итак, Джада Бхарата находится на уровне отсутствия материальных желаний. То есть, возникает вопрос, чем он живет. Он живет внутренней радостью. Это то, что в Бхагавадгите Кришна называет состоянием атмарама. Атмарама, рама обозначает радость или счастье, наслаждение, а атма обозначает радость, почерпнутая из атмы, то есть из души, из внутренней природы. Итак, атмарама – это состояние внутренней самоудовлетворенности или независимости от двойственного состояния материального мира. Хорошо, плохо, тепло, холодно, там, кризис или процветание, или что-то еще. Это такие двойственные разные материальные состояния, от которых зависимо живое существо очень сильно. Итак, избавиться от страданий можно только путем, когда мы отпускаем эту вот иллюзию поиска или ожидания наслаждения в материальном мире. Потому что это дуальные вещи, двойственные, взаимообусловленные. И выход из страдания – это отказ от надежды наслаждаться в этом мире. И возникает вопрос, чем жить, каким вкусом жить. Кришна и все святые несут нам невещественный вкус. То есть вкус другой природы, вкус духовного мира, вкус других отношений. Поэтому нам всем так рекомендуется распробовать этот вкус, вкус святого имени, вкус служения Богу, очень необычный, вкус не от получения, а вкус от жертвы, когда мы отдаем, когда счастье человека приходит от того, что он своим действием сделал счастливым Бога или кого-то другого. То есть это очень такой необычный, трудный вкус, его трудно обрести, потому что он приобретается таким вот, скажем, нетрадиционным путем в этом мире. То есть здесь все привыкли вот на основе кармического мышления, что мое наслаждение, мое счастье приходит от приобретений. Да, приобретение может быть, но должно быть приобретение других вещей, приобретение трансцендентного знания, приобретение трансцендентного опыта. И это приобретение трансцендентного опыта и знания приходит только через жертву. Когда мы чем-то жертвуем. Когда мы именно жертвуем вот этими своими материальными программами. Материальные программы чувственного наслаждения. Только так, иначе никак. Вот и поэтому мы видим, что процесс преданного служения, он не такой популярный. То есть в этом плане Бхакти, традиция, которую мы практикуем, она зачастую весьма сильно отличается от мирской религии. То есть много верующих людей. Вот. Более того, по статистике, количество верующих людей в мире возрастает, несмотря на прогресс науки. Это больше всего удивляет ученых, на самом деле. Только интересный факт изучить бы с точки зрения науки. Да? Почему, несмотря на прогресс науки, количество верующих людей в мире возрастает? Если вера – это пережиток прошлого. Вот. Вот это интересное было бы научное исследование, кто бы из них его сделал. Вот. Но смысл в другом. В том, что верующих людей в Бога очень много, но бхакти принципиально отличается от мирской веры тем, что мирская вера – это продолжение материализма. То есть человек не сумел экономическими или какими-то вот такими обычными мирскими путями решить вопросы, связанные со своим процветанием или с наслаждением. Ничего у него, так сказать, по карме такого вроде не приходит. Ни денег, ни счастья, ни того, ни другого. И тогда он узнал, что можно у Бога попросить. Можно Бога попросить. И Бог выше материальной природы, выше всех этих механизмов. Материальные механизмы – это плохое государство, эти там какие-то глупые люди, какие-то там все эти костные бюрократические структуры. Они ничего не дают. Вот. Но, может, Бог даст? Может, Он выше всей этой бюрократии? Вот. И люди пытаются решить свои материальные проблемы через Бога. Но они остаются в том же мирском режиме ожидания материального наслаждения. Только теперь они верят уже не в материальные схемы, а теперь они верят в божественное вмешательство, что Бог будет доволен моей молитвой, и Он что-то мне даст, так сказать, не по графику, минуя мою карму в таким ожидании. То есть мы видим, что большинство верующих людей остаются материалистичными. И поэтому мы видим, что в большинстве случаев религия не доходит до идеи бхакти. Идея бхакти обозначает как раз вот такую установку, что человек отказывается от внутренних ожиданий, он материальных вещей, то есть он согласен принимать свою судьбу, поскольку моя судьба – это моя судьба, это то, что заработал я, и странно просить больше, чем заработал. Вот, Бог совершенен. Бхакти начинается с понимания того, что Богу лучше он лучше знает вообще, что мне надо. И самое главное заблуждение даже религиозных людей, которые принимают Бога, это то, что они думают, что просьба сама по себе материальная обозначает, что, видимо, Бог не знает, видимо, Он забыл, надо попросить. Вот, то есть вот, непонимание того, что ему видней, как это новая песенка Гребенщикова, Господу видней, пойми, ты можешь делать что угодно, но пойми одну вещь, Господу видней, понимаете? Он лучше знает вообще, что. И вот с этого понимания, что Господу видней, и Он лучше знает, начинается бхакти. И когда человек прекращает вот эти вот свои как бы ожидания от материальной природы, и он делает только те вещи, которые, так сказать, хочет от него Верховный Господь. Кришна говорит: поклоняйся мне, служи мне, стань моим слугой, действуй ради меня. То есть это программа полностью противоположна деятельности материального мира. И поэтому мы видим, что даже у религиозных людей бхакти – это не самая популярная традиция. Большинство людей, верующих, если оценить их веру и деятельность с позиции вед, попадают под простую категорию карма-канды. Карма-канды. Карма-канда обозначает «я согласен». Молиться, я согласен поститься, я согласен какие-то там определенные временные ограничения, если за это мне причитается. Mm-hmm. Вот все. То есть большая часть людей любой традиции, вот чем ценны веды, что они дают идеальную систематизацию. Вот. То есть это не просто там какая-то индийская вера, они просто определяют, что ты верующий человек, но твой уровень веры – это карма-канда, то есть ты согласен быть благочестивым, жертвовать время от времени и так далее с ожиданием материального успеха. То есть это человек меньше среди верующих гьяни, То есть гьянаканда это обозначает, что Бог с этой материи, главное бы все это быстрее закончилось, освобождение всего. Я так устал. То есть это философы гьяни, которые встречаются в любой традиции, такие более отрешенные люди, как правило, какие-то или монашествующие. То есть видно, что они добровольно отреклись от всего материального, но они не занимаются бхакти. То есть им они получают наслаждение от того, что так все спокойно, хорошо, вообще ничего, никто их не трогает, вообще и замечательно. То есть они такие освобожденные. Немного таких людей, но они есть, их всегда меньше гьяни. И еще меньше бхакт, то есть людей, которые не просто отреклись от чего-то материального, такие тихие гьяни, там все тихо философствуют, а которые всю свою деятельность пытаются задействовать в служении Богу. Таких еще меньше. Вот, поэтому мы видим, что религия религии, вера верой, но есть, кроме всех этих внешних вещей, еще и очень глубокие и принципиальные отличия, которые ставят бхакти на самый высокий уровень. То есть, когда человек живет другим счастьем, когда он счастлив жертвоприношением. И самое это интересное, что это жертвоприношение или жизнь жертвы, она с течением времени и материальную ситуацию также исправляет. О чем, собственно говоря, Кришна и сказал в 3 главе Бхагавад-гиты, это известный стих 9, если не ошибаюсь, или 10, где он сказал, что жертвоприношение, яги, это то, что дает человеку все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. То есть это два в одном. Это действие, которое решает две проблемы. И все необходимое для счастливой жизни в материальном мире, необходимое, заметьте, не излишнее, а все необходимое для счастливой жизни. Потому что у людей тоже путаница в голове, что мне нужно. Часто то, что они думают, что им нужно, является излишним. И так Кришна сказал совершенно четко. Я говорю, это все необходимое для счастливой жизни. Потому что есть вещи, превышающие необходимость. И часто люди в гуне страсти не понимают, что является необходимым, что является лишним. Итак, яги – это то, что дает все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. Итак, это совсем другая формула счастья. Совершенно другая формула счастья. И формулу счастья, формулу мира Кришна описывает в Бхагавад-гите, последний стих. Бхоктарам, яги тапасвам, сарвалокам, махешварам, сухридам, сарвабутанам, хридише арджуна тиштхати. Он говорит, что... Шантим ричхати. Гьятвамам шантим ричхати. Простите, последнюю строчку перепутал. Гьятвамам шантим ричхати. Он говорит, что человек обретает шанти. Шанти это означает мир, умиротворение, без которого невозможно счастье. В другом стихе Кришна говорит, без мира возможно ли счастье? То есть без мира счастье невозможно. Если мы пытаемся обрести счастье, минуя вот эту вот категорию умиротворенности в сердце, это не будет. Удовлетворение на уровне гуни страсти может быть. Купил то, там, продал это, там, съездил туда, сюда. То есть какое-то удовлетворение на уровне чувств может быть. Но основой счастья, как такой высокой категории, минимальное условие для счастья – это шанти. Шанти означает мир. Итак, перед тем, как говорить о счастье, Кришна говорит сначала о достижении мира. Он говорит, кто же достигает этого внутреннего мира? Шанти. Гьятва мам, он говорит, познавший меня, гьятва познавший мам меня, гьятва мам шанти мричхати, достигает мира в сердце, которое является основой счастья, познавший меня в качестве кого? И теперь он перечисляет, говорит, бхоктарам ягьятапасам, то есть того, кто наслаждается всеми подношениями и всеми аскезами. Бхокта, наслаждающийся чем? Яги и тапаси, и аскезы. Бхоктарам ягьятапасам. Далее, гьятвамам, знающий меня в качестве кого? Сарвалока Махешварам, знающий меня в качестве повелителя всех планет и полубогов. Сарвалока, все планеты. Махешвара, великий Ишвара. Итак, он знает меня, как того, кто наслаждается всеми аскезами и подношениями, к того, кто владеет всеми планетами и полубогами. Сухридам Сарвабутанам. И также он знает меня, как того, кто является доброжелателем и другом каждого живого существа. Сухридам обозначает ближайший друг. И причем кого? Сарвабутана, всех, сарва, всех живых существ. Итак, нужно понять Бога как высшего друга и доброжелателя всех живых существ, как того, кто наслаждается всеми подношениями и аскезами, и как того, кто владеет всеми планетами и полубогами. Вот знающий меня в таком качестве, гетамам, шантимочка, достигает мира. А этот мир сердца является лишь предпосылкой или основой счастья. Потому что без счастья, он говорит, ашантасия, кто сука, разве разве без мира может счастье какое-то быть? Без мира счастья никакого быть не может. То есть Кришна рисует основу счастья совершенно, совершенно по-другому. То есть он говорит, тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни спокойного, умиротворенного ума, ни трансцендентного разума, без которых не мыслим мира. Без мира возможно ли счастье? Риторический вопрос. Очевидно, что невозможно. То есть он рисует совсем другую схему, что человек должен принять Бога, но правильно принять. Принять не в качестве своего снабженца. Отныне Кришна, я принимаю тебя в качестве снабженца, вот мой лист, вот мой заказ, так сказать, прими. Вот какой у тебя там прайс лист, сколько раз нужно помолиться, чтобы были деньги, здоровье, там, или муж, или жена, или дети, сколько раз нужно помолиться, какой у тебя прайс лист, ну-ка посмотрим, так, для этого нужно то-то, то-то, так, ну ладно, принимаем игру. Вот, то есть религия это не есть такая вот просто форма изощренной экономики, где по некоему прайс-листу, написанному в кармаканде, что для приобретения хорошего потомства, или жены, или мужа, или того, или сего, нужно совершить там столько-то там каких-то там жертвоприношений, или там всякие разные. То есть это форма просто как бы такого понятного кармического мышления, которое перенесено в другую сферу, там уже другие участники. Не просто бизнесмен с бизнесменом, а человек там с полубогами, допустим, уже включается, но по сути дела в ту же самую игру, в те же самые действия. То есть, нет, бхакти принципиально отличается. Вот, как раз начинается с того, что человек выходит из этой игры. Вот, и поэтому мы видим, что так мало бхакт, так много верующих и так мало бхакт. То есть, людей, которые приняли эту вот самую высокую программу. Многие люди как смотрят на религию. Вот смотрите, мы уже спасенные, мы уже спасены, вот, и нам все можно при этом. Все можно, то есть я могу грешить без проблем, но я уже спасен, потому что Иисус Христос за меня отдал свою жизнь. То есть не лучшая ли эта ситуация? Смотрите, то есть мне в принципе все позволяется, нет же там такого, что если вы проходите христианское крещение, сразу же никто не требует отказа от мяса, там, от того, от всего, ничего такого нет. То есть вы просто как бы искренне приняли Христа, я принял, ну крестись, все. Иди, более не греши. Но мясоедение, допустим, грехом не считается. Хотя принцип «не убий» явно здесь. Но как бы, у людей нет понимания, что «не убий» и вегетарианство – это одно и то же. Они говорят, нет, это только человека не касается. А что, просто с людей не убивать? Ну, просто. Ну, не убивай, и все, нормально. И уже не грешу я. Нормально. То есть, люди думают, что можно за здорово живешь обрести какие-то серьезные вещи. Вот, но... Если, так сказать, вот в магазинах, в экономике часто используют такие хитрые трюки. Заходишь в магазин, и там стоят какие-то телевизоры, там какие-то стиральные машины, то все. И какая-то цена вообще-то, ой, 1500. Ой, телевизор 1500 стоит. Почему считаешь? В месяц написано. Ах, в месяц, елки-палки. И сколько же этих месяцев? А так, то есть как принцип действует, что человек очень легко покупается на дешевое. Всего на 1500, такой большой телевизор, так, ах, в месяц, ну елки-палки, все сразу отравили на наслаждение. Да? То есть люди думают, что вот так вот задешево можно какую-то дорогую вещь купить. Понимаете? То есть только потом к ним приходит понимание, что ах, это оказывается в месяц, оказывается какие-то еще дальше условия есть. Но сразу человек не понимает их всех условий. То есть так же говорит, о, всего лишь просто поверь, и все, и ты сразу приобретешь все. Потом выяснится детали, но это будет потом. Понимаете? Сразу, как правило, нет. Вот. И люди в таком вот, знаете, кармическом настроении, вот подешевле и побольше. То есть, и поэтому мы видим, что в элитных магазинах людей немного, а на китайском рынке полно там толкается. Ну что можно подешевле и побольше сразу можно купить, да? Вот. И на рынке религиозных услуг тоже. Где толкучка? Где больше всего? Массовка, где? Там, где можно подешевле и побольше. Вот так. Вот. А там, где говорят, ой, там принципы какие-то, что-то еще, рано вставать, мыться, о, нет, Кришна повторять. Это такая высокая цена, каждый день, не раз в месяц платить, а каждый день. Вообще, и, так сказать, еще ты узнаешь о себе много чего неприятного, там какие-то анархии, там, и вообще твой портрет не такой красивый, если его изнутри посмотреть. Внешне нормально, все подришь, тушируешь, вообще выглядишь суперзвезда, да. Но вот если в реальности посмотреть, что там внутри, о, оказывается, там у тебя и вожделение, и гнев, и жадность, и то, и все. То есть тебе сообщат кучу неприятностей про тебя, раз, потребуют большую цену, два, и не раз в месяц, а каждый день вообще, и так сказать, думаешь, ничего себе. Вот поэтому преданных немного. немного. Это такая программа серьезная. Но вознаграждение тоже. Поэтому к таким изменениям готово не так много людей. И все здесь, так сказать, открыто сразу. Никаких, так сказать, иллюзий по поводу легкости, что просто там поверить, все. Сразу человек понимает, что это непросто. Вот. И программа жизни не просто какое-то одноразовое действие, крестился там или посвящение получил, и все, так сказать. Продукт в кармане, так сказать, дело в шляпе, там, пошли обмывать. Вот. Нет, как бы, это процесс, да, который занимает всю жизнь. Вот, поэтому к идее бхакти, к такому вот духу внутреннего самоотречения, мы видим, готово немного людей. Но человек, который понял, ради чего это, что это такое, если на него, так сказать, это вот благословение не зашло, и он хотя бы капельку вот этого вот духовного нектара пережил, почувствовал, тогда он понимает, игра стоит свеч. Это совершенно другая форма духовности. И поэтому здесь в конце этого стиха Джадабхарата говорит, что значит, те, кто следует духовной науке, кто познал абсолютную истину, они говорят об этих вещах совсем с другой точки зрения. То есть ты, царь, говоришь об этом с позиции там, двойственности и так далее. Но те, кто по-настоящему познали все эти вещи, они говорят об этом совершенно с другой точки зрения. Хари Кришна. Вопросы?
А вот это санкхи, то есть надо углублять знания, то есть изучать Шримад Бхагаватам, или каким образом вот это, чтобы реализация, или молить, чтобы эта реализация пришла?
Надо понять, что Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам — это Кришна. И когда вы будете читать Бхагавадгиту не просто как книжку какую-то, а когда вы поймете, что Бхагавадгита — это форма Кришны, и изучение Бхагавадгиты, как Кришна в конце говорит, это поклонение мне своим разумом, тогда вы просто, так сказать, прочитаете одну шлоку из Бхагавадгиты, у вас слезы из глаз потекут. Потому что это общение с Кришной. Или Бхагаватам, понимаете? Когда вы поймете, что это не просто какая-то книжка о Кришне, а что это Кришна, литературное воплощение Кришны, понимаете? Тогда у вас будет погружение в эти вещи, это будет личное общение. Когда вы поймете, что имя Кришны и сам Кришна — это одно и то же, тогда это будет не какая-то джапа, которую прочитать надо, а это будет 2 часа общения с Кришной. Вы читаете джапу, у вас ощущение, что Кришна был здесь. Я был с Кришной, а Кришна был со мной. Когда вы смотрите на божества не как на какие-то истуканы, которые пришли для того, чтобы облегчить нам, обусловленным, какое-то личностное понимание Бога. И когда вы поймете, что это сам Бог, тогда будет совсем все другое.
А вот это...
Когда элемент двойственности пропадет, понимаете? Двойственность обозначает, Бхагавадгита — это книга о Кришне. А абсолютное понимание, что Бхагавадгита — это Кришна. Ведь слово Бога не отлично от Бога. Если оно отлично от Бога, то почему это слово буквально отзывает так сердце чистых душ? Они читают Бхагавадгиту, и волосы дыбом встают. Санджая, помните его опыт, описание? Он говорит, он пересказал, Бхагавадгита прошла через его сердце. Он видел все, что было на Курюкшетре, он слышал все. И он говорит, когда я вспоминаю чудесный облик Господа Кришны, когда я вспоминаю эти слова, этот разговор двух великих душ, Кришны и Арджуны, он говорит, волосы стоят дыбом, и я ликую вновь и вновь. То есть для Санджая Бхагавадгита — это сам Кришна. Понимаете? Он просто вспоминает слово Бога, и он в экстазе находится. Мы знаем какие-нибудь мирские поговорки, типа там «Соловья баснями не кормят» там, и так далее. То есть поговорки, которые явно говорят о том, что слово есть слово, вы мне давайте дело конкретно, вы меня баснями не кормите. Да? Вот. Но трансцендентная культура и природа говорит о том, что так называемая басня, она от пищи-то не отлична. Она не отлична от пищи.
А вот это вот осознание...
Да. Люди приглашают друг друга в гости. Ну, приходи там на чай, там на пироги, там еще что-нибудь тебе угощу, да? Я помню, как Говинда Махараджа, давно еще, в 92-м году он первый раз сюда приехал, рассказывал про одного вриндаванского бабаджи, он его пригласил в гости. Приходи, говорит, в гости, джапу вместе повторять будем. Представляете себе, я вас приглашаю в гости, ну приходи ко мне на пироги, на котлеты, там еще на что-нибудь такое. А баба же приходит, ну приходи в гости, джапу вместе повторять. Кто это может оценить?
Приходи, посидим.
Ага, посидим, джапу повторять. Поедим, вкусом понаслаждаемся. Так в чем вопрос-то был?
А перерождение вот это вот, правильно это понимание, слышим уже тысячи, тысячи раз все это слышали, да? А вот это перерождение,
чего
вымолить надо, да? Вот это перерождение, правильное понимание, привязанное к Господу. Каким образом оно возникнет?
Для этого нам и говорится, что так много раз это нужно сделать, чтобы в конце концов, по закону философии переходу количества в качество, это количество в какой-то момент нас пробило, понимаете? Приводится этот пример, капля камень точит, мягкая вода, да? Что там от того, что капля упала в этот камень? Да ничего. Но если на 1000 лет падает в это одно место, эта капля, там в конце концов будет дырка, понимаете? То есть почему нам говорится, что 16 кругов нужно, там посвященные люди повторяют, и год за годом. Для чего? Для того, чтобы в конце концов это наше каменное сердце пробить, понимаете?
То есть не терять надежду, да, даже если.
Ашабанха, великая надежда, один из аспектов преданного служения. Но надежда не материальные вещи, это один из 9 аспектов бхавы. Бхава — это уже признаки любви к Богу. Ашабанха, великая надежда, что Кришна все-таки что-то даст. А как же можно жить без надежды? Только надо надежды на правильные вещи возлагать. Люди надежду свою никуда направляют. В Бхагавадгите 5.17 Кришна говорит: тот, чей ум, разум, вера и надежда связаны со Всевышним, вот тот, кстати, освобождается от всех тревог благодаря трансцендентному знанию и прямо следует по пути к освобождению. Новый перевод убил это все. Там нет слова надежда, там какое-то идиотское слово упование написано. Я в жизни ни разу не понял. Такое хорошее, понятное слово, надежда. Вот, какое-то упование вообще. Улучшили так, что до невозможности. В этом плане, конечно, ну ладно, уже не будем.
Может, вы сказали, что Кришна дает. Кришна лучше знает, что. По-моему, из-за этого путаницы происходит. Что, с одной стороны, человек начинает понимать, да, что необходимо. В принципе, не так много. И, с другой стороны, он видит, что рядом находится кто-то, допустим, на примере другого человека, который получает столько, что ему это не то, что необходимо, это даже переборы, это даже вредит ему. Но тем не менее, он при этом может позволить себе то, что ему не может, допустим, позволить я. Поэтому человек начинает путаница.
Путаница возникает от того, что мы свою судьбу сравниваем с другой. И вот это вот в гуне страсти идея, а чем я хуже? Если у него или у нее там что-то есть, почему у меня нет? Вот, то есть здесь уже понимание индивидуальной судьбы. То есть, тот же самый Господь, мы видим, что он со всеми, так сказать, по-разному, так сказать, расплачивается. Вот опять же, это когда там библейская, да, это или евангельская, там это притча вот, про этих работников, которые виноград там нанялись, да, там. Один весь день работал, а другой в конце рабочего дня пришел, нанялся за последний час. Он им одинаковые деньги, хозяин платит. И этот, который работал весь день, говорит, а в чем дело, собственно говоря? Я весь день тут работал, получил там сколько там, один динарий, да, а этот на последний час пришел и тоже один. А хозяин ему говорит, а тебе-то какое дело? Почему ты сравниваешь? Я ж хозяин. И поэтому я решаю, кому сколько платить. А ты завидуешь просто. Если ты весь день работал, получил столько, а он всего час работал и получил столько. Тебе-то какое дело? Я ж хозяин. Это мне решать. Это не тебе принципы справедливости устанавливает. Вот. То есть это как бы такая притча, разрушающая кармическое мышление. А ты здесь при чем? Один работал 8 часов, а другой час. Несправедливо. А ты кто такой, чтобы судить о справедливости? Господу виднее.
Есть ли разница, вот мы здесь на начальном этапе, и мы, мирские верующие, лишающие люди позиции бхакти, и других традиций, других.
Разница в том, что мы можем на начальном этапе тоже иметь все признаки мирских верующих, по меньшей мере нам говорят о правильной перспективе, как правильно. А в других местах просто об этом не говорят и все. Вот нам разница.
Вот я вот поняла, когда слушаю лекции, там ваши лекции звучат про преданности. Вообще, Кришна, все, что он делает, все уже на глубоком смыслом, все как-то вот получается. И вот когда он заходил в Джаганнатхапури, вот, там 4 ворота, да, 4 ворота, и как Гауранга, вот только через западные ворота заходил, вы говорите. Вот почему у него это все глубоко в смыслом все
делает. Что, почему?
Только через, ну и он заходил, когда его спевал через западные ворота, вот там 4 ворота или на, да? Вот почему он вот именно через западные ворота, у него же все это глубоким смыслом, извините, пожалуйста, произношение, думаю, нет, перед.
Почему он ходил в храм Джаганнатхапури через западные ворота?
Или это просто какой-то смысл? Он же все делает, и Кришна получается так, что все получается с глубоким каким-то смыслом.
Да, иногда смысл бывает такой глубокий, что сразу не поймешь. Иногда требуется подумать, иногда требуется помедитировать, и через какое-то время этот ответ приходит. В данную секунду, я сейчас, конечно, уже не помню всех деталей всего этого. Вот. По-моему, западные ворота, это через которые цари, да, входили, если я не ошибаюсь?
Вы говорите, я прослушал только вот так.
Я не понял.
Там,
по-моему, я сейчас уже не помню детали. По-моему, там восточные ворота, где восходит солнце, там, или какие-то ворота там для простолюдинов, какие-то для царей, какие-то для полубогов и какие-то еще для кого-то. Я уже не помню точно всех этих деталей. Вот, но это надо немножечко, так сказать, это, погрузиться опять вот в Джаганнатхапхаву. Сейчас уже детали, честно говоря, просто не помню. Последний вопрос.
Раньше говорили сейчас, ну, я слышал много, что гуру дает инициацию ученику авансом. Ты не очень сильно готов, но прощается. А потом достигнет квалификации. А сейчас попрешь, что нужно полное предание. Ну, что же изменилось в течение времени? И больше требуется ученика какой-то серьезности.
Ничего не изменилось. Всегда люди, всегда есть разные люди в разных обстоятельствах. И мы видим, что один ученик полностью готов, он получает инициацию и очень быстро прогрессирует. Другой человек меньше готов, но учитель тем не менее готов дать ему милость. Но совершенно очевидно, что такому ученику потребуется больше времени. Всегда будут разные условия, всегда будут разные люди, всегда будет разная степень готовности. И хотя, так сказать, мы говорим о каких-то неких единых стандартах, ну там. Принципы там, прочие разные, еще как бы единые стандарты. Но, несмотря на это, степень внутренней готовности все равно у людей разная. Один больше готов, другой меньше готов. То есть ничего не изменилось. Люди как были разными, так и остаются разными. И разными будут всегда. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.